Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, Людмила Чернова в студии. Людмила, приветствую.
Привет.
Давай также поприветствуем наших слушателей и обязательно нашего сегодняшнего гостя, юрист Илья Ремесло. Сегодня поделится своими мыслями относительно некоторых из ключевых событий дня. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
С коронавируса приходится начинать каждый раз, каждый день. Вроде бы и уже и приелось, и надоело, а никуда от этого не деться, просто потому что снова рекордное число заболевших. Здесь еще нужно добавить такой момент, что наконец-то, вот я сейчас про это наконец-то немножечко подробнее еще спрошу, введен единый телефонный номер
по вопросам
коронавируса.
Он, кстати, еще не работает.
Вот,
я пыталась туда сегодня позвонить.
Вот, я к тому, что вот подготовили. 122 теперь будет зарезервировано для вопросов по коронавирусу. Это заявление из правительства. Я вот вас хочу спросить, Илья, вот на ваш взгляд, не поздновато ли все это дело? Грубо говоря, что ну, и информационно, и даже с точки зрения лечения, ну не было ли бы попроще, если такая линия была введена пораньше?
Наверное, да, линию стоило и пораньше ввести. Просто, наверное, не ожидали, что этой осенью будет настолько тяжело все. Потому что думали, что ну вот, весна прошла, да, наступило лето, и вторая волна, наверное, будет послабее. То есть были ожидания эпидемиологов, что такого не будет. Ну, наверное, если бы знали, что в таком формате это все сейчас, как оно сейчас проходит, идет, то, наверное, ввели бы все это пораньше.
Илья, как вам кажется, это будет целая система, в каждом регионе свой колл-центр, куда звонят люди, и потом операторы колл-центра распределяют, куда этот звонок переключить, в поликлинику или, может быть, на станцию скорой помощи или в какие-то еще службы. Вот эти люди, которые будут сидеть за телефонной трубкой, это кто должен быть? Это какие-то специалисты, они должны пройти какое-то обучение, чтобы не ошибиться, принять правильное решение и не потерять время.
Или сугубо справочное, вот грубо говоря, по этому вопросу обратитесь сюда, по этому сюда, такой сортировочный
центр. Тоже вариант, да.
Я считаю, что, конечно, это должны быть специалисты, потому что будут звонить люди с реальными вопросами. Ну, хотя бы базовое понимание должно быть о том, что такое коронавирус, куда человеку обращаться, какие первые меры ему следует принять предосторожности. То есть этот человек должен быть с какими-то базовыми медицинскими понятиями, на мой взгляд.
Ну, хотя бы какую-то инструкцию, что ли, давать. Если вам звонят,
да,
условно говоря, с температурой и одышкой, отправлять туда-то.
Безусловно, да. То есть должен быть какая-то типовая инструкция для таких случаев. То есть если у человека такие симптомы, вы отправляете его туда. Если у него такая ситуация, вы отправляете его туда. Ну и если, соответственно, нет ответа, то я считаю, необходимо вводить такую ставку специалиста, на которого можно переключить, если человек, который на телефоне сидит, он не может по врачебному именно вопросу ответить.
В режиме коротенького ответа на вопрос, который к трансляции подходит, можно ли в горячей линии по коронавирусу спрашивать, чего там с деньгами? Мне кажется, спросить-то можно, другое дело, что вряд ли ответят, потому что эта горячая линия будет отвечать только за вызов врачей на дом.
Я не понимаю, про какие деньги речь.
Видимо, я так понимаю, за те, которые полагаются безработным, которые полагались за ребенка, я могу только предположить.
Кстати, да, тут только медицинский вопрос.
Вот, я хотел подчеркнуть, что этот единый телефонный номер по сообщению вице-премьера Дмитрия Чернышенко будет только вот вызывать врача на дом или вызывать скорую помощь. Этот момент. В дополнение, в завершение, Илья, еще вкратце, может быть, вот на ваш взгляд, опять же, как специалиста, как человека, который живет вот в России и который наблюдает за событиями, такие шаги, которые предпринимаются власти, в том числе и вот этот, по введению единого телефонного номера. Это в какой-то мере догонялка? То есть, ну, грубо говоря, власти реагируют на то, что приходит. Или все-таки работа на опережение, это предусмотренный, возможно, шаг, что в дальнейшем-то ситуация может быть еще накалится сильнее?
Я думаю, да, что это шаг на опережение скорее, потому что мы видим, что число заболевших, оно не снижается, а наоборот, каждый день ставят рекорды. Особенно это касается Москвы и Санкт-Петербурга и других крупных городов. Ну и, конечно, в данном случае возможен такой вариант, что много людей будет звонить, и, конечно, нужно, чтобы был порядок, чтобы люди не чувствовали себя брошенными, чтобы они знали, куда обратиться. И, конечно, эту меру нужно было вводить. Возможно, ее нужно было вводить раньше, но ввели уже как смогли.
Я вот здесь уже дополню немножечко в завершении уже тему, как бы подводя резюме, что даже если это будет, грубо говоря, ну, маршрутизатор, да, вот этот самый человек, который просто кого-нибудь переадресует, четкая, грамотная работа, даже вот в таком ключе, это уже очень-очень много, увы, по собственному опыту знаю, если ночью вдруг необходима какая-то врачебная консультация или врачебная помощь, вот там важен человек, который просто, неважно, какая у него специализация, неважно, какой у него диплом, который четко скажет, вот это сюда, вот с этим туда. Здесь вызываем врача, здесь пробуем сами, дальше разбираемся. собираемся. Вот этот момент очень и очень важный. Давайте перейдем к следующему моменту, который, как это сказать, такой постоянный, регулярный для российских реалий последнего времени. Пресс-конференция Владимира Путина, президента России. Вот эта сессия вопросов и ответов, куда можно задать свой вопрос, возможно, получить свой ответ. В этот раз она будет происходить в режиме онлайн. Хочется ваше мнение, Илья, узнать в таком, в прогностическом смысле, наверное. О чем главным будут спрашивать? Помимо коронавируса и, соответственно, вопросов о том, что денег нет, а держаться надо.
Вы знаете, я принимал участие в подобных встречах с президентом, даже один раз задавал ему вопрос, это было где-то, по-моему, года два назад на форуме ОНФ, который проходил по схожему сценарию, то есть задавались тоже вопросы какие-то актуальные. Ну, я думаю, да, много людей сможет задать вопросы. Я считаю правильно, что в данном случае решили не ограничиваться только журналистами, а решили охватить большое количество людей с их насущными проблемами. Потому что про журналистов-то понятно, что они могут спросить. Они, наверное, будут спрашивать про политику, там, про Украину, про Сирию, еще про что-то, про какие-то внутриполитические скандалы, про Навального. А людей-то, наверное, немножко другое волнует. Их волнуют их повседневные проблемы. И людям нужно дать слово, безусловно.
Но получается, что сейчас такой микс. А было раньше два отдельных мероприятия у президента. С журналистами вроде под конец года общались, с населением общались где-то в середине года. А вот этот микс, вам как кажется, это хорошая вот мысль соединить и журналистов, и население?
Я думаю, да, потому что с учетом коронавирусных ограничений каждое такое мероприятие сложно организовать. Даже если оно там дистанционно, все равно требуется присутствие там в студии. Это много подготовительных моментов и контакты между людьми, которые сейчас являются нежелательными. Да и экономия средств, опять-таки. Если есть возможность это объединить, пусть это будет чуть подольше, но зато уж одним разом это все охватить. Я считаю, это правильное решение.
Но тогда это действительно будет не 3-4 часа, а, наверное, даже больше можно предположить.
Да, может, возможно, это 4-5 часов. Будет, я предполагаю, так.
А если вот такой момент еще у вас уточнить хочу. Есть какие-нибудь способы, шаги, может быть, даже не по содержанию самого мероприятия, а по форме, но чтобы все-таки возвращать доверие таким мероприятиям, потому что чем дальше в лес, ну, мне кажется, все согласятся с тем, тем больше опасений, наблюдений, что задаются какие-то правильные вопросы, нужные, какие-то заготовленные, возможно, заранее. А вот что-то такое острое и, возможно, болезненное будет как-то проходить. Вот этот момент, насколько важен, на ваш взгляд, потому что, с другой стороны, я готов согласиться с тем, что если президент озвучит вопросы на нужные, вот, грубо говоря, на необходимые, на вот проверенные вопросы, это уже неплохо.
Вы знаете, да, я соглашусь с тем, что действительно есть проблема донесения вот нужных вопросов, но тут я наблюдал несколько последних мероприятий, и туда, понимаете, проходит большое количество людей. Некоторые там совершенно непотребно себя вели журналисты, допустим, на предыдущем мероприятии. Там какие-то плакаты огромные вывешивали, несмотря на то, что это запрещено. То есть нарушали формат, перекрикивали. Одна там женщина выступила, она кого-то там пожаловалась, оказалось, что вообще она решает какой-то там даже не личный вопрос, а просто там попросила за какого-то осужденного чиновника, за терроризм, за главу, по-моему, там, в Дагестане этот террорист, который был осужден за покушение на федеральных чиновников, да, который отбывает пожизненный срок, забыл, как его фамилия. И вот такая женщина вот просто обманом, по сути дела, задала вопрос, не дала вопрос задать тому, кому действительно нужно это задать, да, и попросила за террориста. Ну, такое, к сожалению, тоже бывает, и от этого нельзя уклониться, потому что, ну, по крайней мере, мы видим, что нет подготовленных вопросов заранее. То есть, действительно, каждый человек может, если он активно там просит, ему дадут слово, и он задаст вопрос, возможно, даже злоупотребив правом. Но, конечно, по моему опыту, такие мероприятия нужно, как сказать, фильтровать таких людей и не давать им...
Да,
не давать им отнимать время, во-первых, у других людей. И если есть понимание, что вопрос идет не по плану, нужно просто каким-то образом, видимо, их отсекать, вот и все.
Как на ваш взгляд, может быть, стоит уже к таким линиям официально подключать, допустим, губернаторов или профильных министров? Потому что периодически возникала такая ситуация, вопрос задается, но вопрос явно не президенту. И, соответственно, как-то тем более сейчас по онлайн-режиму бац, а вот включим давайте-ка вот этого человека. И помните, там даже кто-то выезжал чуть не на место действия и там задавали вопрос. И на место проблемы.
По моим сведениям, губернаторы, они и так смотрят эту прямую линию. То есть каждый раз, когда начинается прямая линия, губернатор сидит у себя в кабинете и вместе со своими подчиненными все это отсматривает.
Нет, одно дело смотреть, что вот к вам вопрос, а вот сразу давайте-ка включайте там у себя.
А потом прямая линия заканчивается, и через пару часов. А вот такой-то губернатор уже решил такую проблему. новости появляются.
Да, да, так чаще всего и бывает. Чаще всего так и бывает. Они моментально все это видят и реагируют буквально в течение нескольких часов. Ну, подключать, да, если, особенно если известно, что жители будут задавать вопросы из определенного региона, mm-hmm. губернатор должен быть наготове, чтобы сразу ответить, наверное.
А, все-таки заготовочка-то должна быть. И тут я как раз вел к тому, что больше какой-то фактор неожиданности.
Губернатор. Неожиданность, да, но просто если известно, что из этого региона, ему не будут же говорить, о чем спрашивают и к чему ему готовиться. То есть просто он, чтобы был готов ответить.
То есть тут будет даже такая рулетка небольшая. Сидят 89, ну, руководители субъектов, да, и ожидают. Ну, наверняка все 89-то не попадут. И вот как
85.
Прошу прощения, почему я говорю 89? Я к тому, что сидят, вот как ученики в классе ждут, вызовут, не вызовут. Все равно всех-то за один
раз наверняка все именно такие ощущения испытывают.
И какой-нибудь тоже мэр-губернатор говорит, меня нельзя спрашивать, меня в прошлый раз спрашивали. В общем,
не моя очередь.
Забавных ассоциаций, а вот этот волшебный пендель, уж извините за такое фривольное выражение, в виде как раз прямой линии ответов или даже упоминаний регионов, он действительно работает, и это бывало вот да, когда только задали, а уже пока отвечали, уже, оказывается, и дорогу положили, да, и паводки какие-нибудь от них
и
избавились.
И школу отремонтировали.
Построили школу, не то, что отремонтировали. Давайте к еще одному очень болезненному моменту перейдем, который очень многослойный, вот эта ситуация трагичная, грустная, пугающая в Нальчике, где учитель не то чтобы ввязался, не то что получилась потасовка с учениками, так еще и из травмата пришлось стрелять. Для чего? Для того, чтобы успокоить детей. Вот как, на ваш взгляд, здесь, что главное, что ключевое? Это отсутствие авторитета учителей или ученики, которые совсем оторвались от реальности? Давайте с этого начнем.
Вы знаете, я сам являюсь уроженцем Нальчика, как ни странно, и жил там до 15-16 лет. И школу нальчикскую я тоже видел. Это такая, знаете, провинция, в которой и довольно с таким жестоким характером, как бы, да, потому что, ну, действительно, там, во-первых, это национальная республика, во-вторых, ну, там, как вы знаете, что такое Кавказ, во-первых, в целом, да, то есть и драки там пожестче бывают, чем в московских и питерских школах, то есть, ну, вот такая достаточно жесткая школа жизни. И, конечно, и столкновения с учителями там чаще. То есть, во-первых, это специфика региона, то есть там все-таки люди горячие, да, более склонные к конфликтам, это раз. Но, конечно, такого рода инциденты случаются и в других регионах, чего тут отрицать. И тут учителей каким-то образом нужно защищать, но понимаете, в чем проблема? Не представишь же каждому учителю охранника. Это невозможно совершенно, да? Вот сейчас, я знаю, прокуратура взяла там под контроль вопрос обеспечения безопасности. Но это компанейщина в чистом виде в Кабардино-Балкарии, прокуратура, имею в виду. Это все закончится, забудут и потом до следующего случая. А если не менять правосознание у людей, не менять у них отношение к учителю как к авторитетному лицу, которого нельзя трогать, да, и не воспитывать детей правильно, чем многие сейчас грешат, да, то такие случаи будут повторяться вне зависимости от количества охраны в школе. Вот и все.
Илья, а вот история с травматическим оружием, пускай не в самом здании школы, а в автомобиле учитель хранил пистолет, вот она насколько с юридической точки зрения правомерна?
Вы знаете, я считаю, что плохо, что он его хранил у себя только в багажнике, потому что если бы у него был бы он при себе, то он бы не получил бы такие тяжелые травмы. Насколько я слышал, у человека там множественные переломы ребер, да. Сотрясение, там на него смотреть страшно на самом деле. Я вообще сторонник того, чтобы гражданам было предоставлено краткоствольное огнестрельное оружие для самозащиты, потому что если на человека нападают, еще и так с угрозой его жизни, я считаю, он имеет право стоять на поражение и нанести любой ущерб вплоть до смертельного. И то, что наше правительство не вводит, я считаю это большим упущением. И я считаю, что если бы люди знали, которые, ну, беспредельщики вот такие, которые приходят в школу, нападают на учителя, если бы они знали, что они могут получить ответку. В США, между прочим, учителя ходят с оружием. То есть в ряде школ это разрешено. И это позволило предотвратить многие инциденты неприятные, которые там были. Угу. Не во всех штатах, но есть штаты, где это разрешено.
Да, это аргумент постоянный, достаточно регулярно звучит. Илья, я, может быть, не совсем корректно, не совсем уместно, но вот с другой точки зрения хочу спросить. С другой точки зрения подойти к ситуации. Но ведь бывает же ситуация, когда действительно учитель, не к данный конкретный случай. Бывают случаи, когда учителя не совсем компетентны, не совсем профессиональны. Это большое счастье, когда учитель действительно и педагог, и воспитатель, и хороший даже в чем-то друг своим учителям, своим ученикам. Но ведь бывают же случаи, когда за счет детей, за счет подростков самовыражаются взрослые, которые что-то не добились. Вот где, вот как искать правды? Почему действительно, если это постоянно может регулярно повторяться, я сейчас не хочу никого оправдывать. Но в такой ситуации, где ученику, где родителям найти защиту, найти управу? Потому что завуч всегда покроет учителя. Директор всегда покроет завуча. Где вот эта правда?
Вы знаете, во-первых, я регулярно на такие случаи наталкиваюсь, и почему-то пострадавшими всегда оказываются учителя. Либо их там бьют, либо на них пишут жалобы. Это достаточно такое большое заблуждение, что учителя все покрывают.
Потому что мы привыкли к тому, что родители и ученики все отмалчиваются, сглатывают и потом ругаются друг на друга. Мол, я имею в виду ученики с родителями. Ты не выучил уроки, а вы мне не дали там, не знаю, свободного времени, ничего не сделали. Это постоянно как раз разовый случай. Они происходят, когда учителя страдают, потому что этот случай уже не замолчать.
Вы знаете, у меня супруга работала учителем в школе, да, как бы в типичной такой школе достаточно длительное время, и могу вам сказать, что со стороны руководства, наоборот, есть такой тренд сейчас не замалчивать ничего, то есть если учитель попадает в какой-то скандал, никто его покрывать не будет, потому что руководству школы это совершенно не нужно. Если от родителя идет обоснованная жалоба, одна, вторая, третья, то есть и руководство школы видит, что это уже не случайность, то по отношению к такому учителю моментально принимаются меры. На учителях, кстати говоря, особенно начальных классов, лежит повышенная ответственность в плане обеспечения безопасности учеников. То есть то, что происходит с учеником в школе, учитель несет полную ответственность за него даже в рамках Уголовного кодекса. И это огромная ответственность, громадная. И учителя действительно, ну, это герои, я считаю, современной страны. Да, там попадаются непрофессионалы, но в целом на 90% это люди, которые заслуживают, на мой взгляд, уважения и защиты их интересов. И я считаю, что акцент был, должен быть именно на этом. Потому что, ну, чаще всего все-таки пострадавшими являются учителя. Я не могу сейчас даже вспомнить какого-то случая, когда вот просто учитель бы стал бы издеваться там над кем-то, если не будучи спровоцированным, либо еще что-то без какой-либо
причины.
Давайте
не будем считать случаев, сколько детей, получая в троек двоек, потом в конечном счете портят себе и жизнь, и карьеру, и попадают не в университет, а, допустим, в ПТУ или на улицу, просто потому, что у учителя было плохое настроение, или он каким-то образом решил вот тройку поставить. Не за то, что знаний нет. Дай бог, чтобы ваша статистика была верной, чтобы 90% учителей были профессиональными, компетентными людьми, которые действительно заслуживают авторитета. Увы, бывает и наоборот. Давайте к еще одному моменту.
Хотел бы сказать еще. Конечно. У родителей всегда есть возможность законного решения конфликта. Это жалоба директору школы, жалоба в РАНО. Все это прекрасным образом работает. Приходит инспекция с проверкой, и все решается. То есть не нужно просто терпеть, если действительно есть какое-то недовольство. Нужно писать, нужно идти законным путем. Вот и все. И у родителей всегда такой путь есть, в отличие от учителя, который очень сложно, понимаете, сделать что-то с учеником, с буйным. Учатся, их не выгнать, ничего с ними не сделать.
Буйные ученики – это действительно та проблема. Можно правильные слова говорить из серии, что учителям нужно поднимать свой авторитет, но вот действительно какая-то атмосфера, что ли, вседозволенности и настроение этой вседозволенности учеников периодически может проскальзывать. И действительно ничего с этим не делать. Дай бог, чтобы таких трагедий было поменьше.
Давайте к следующему моменту
перейдем, потому что тоже очень прекрасный разворот ситуации, на самом деле прекрасный, причем и в кавычках, и большими буквами. Дело в том, что в поддержку арестованного полковника Гази Исаева, это тот самый полковник, который руководил отделением Министерства внутренних дел, и который был арестован по обвинению в причастности к терактам, которые, увы, состоялись в Москве 10 лет назад. Так вот, в его поддержку состоялись мероприятия, акции, которые провели местные полицейские города Кизляр. И вот это вот поворот очень любопытный, потому что ведь действительно, если почитать на бумаге, да, обвинение строится на показаниях преступников, которых сам Исаев арестовал. Вот здесь как быть, кому верить? Этот арест не выглядит сейчас как элемент такой, что, ну вот, если будет слово правонарушителя против слова правоохранительных органов, побеждает слово правонарушителя.
Ну, смотрите, во-первых, мы с вами не знакомы с материалами дела и не знаем в точности, на чем это основано. Там говорится, что одно из доказательств – это слова задержанного, да, но я думаю, что вряд ли из-за слов одного задержанного арестовали бы полицейского, потому что, к примеру, недавно осудили человека, который планировал теракт на концерте Филиппа Киркорова, так вот он, извините, сказал, что ему заказал этот теракт Галкин, да? Вот, на самом деле выбрал такую защиту человек, но ему никто, естественно, не поверил, и никто на основании всего лишь одних слов там задержанного террориста не будет арестовывать, то есть наверняка там были агентурные разработки и все прочее, но мы просто не видели же материалы дела, как мы можем полноценно об этом судить. А что касается солидарности такой полицейских, ну тут есть и хорошая, и плохая сторона. Во-первых, это Кавказ, опять-таки, да, там, если человек возглавляет, занимает такой пост, он выдвинут определенным кланом. Это родственники, понимаете, это община, это тейп. И эти все люди, как правило, он себя окружает выходцами из этого тейпа. И, естественно, они за него вписываются, понимаете, извините за грубое слово, не как за полицейского, не как за коллегу, а как за родственника, как за своего там товарища. То есть это важно понимать в контексте Кавказа.
Я смотрела...
Прошу прощения, в подтверждение ваших слов, Илья, 10 лет назад, когда его только назначали, были как раз митинги против вот этого возмущения, та же самая тейповая система.
Я хотела сказать, что я видела комментарии этих людей, которые вышли сегодня на улицу в поддержку Гази Исаева, и у них даже, как они говорят, нет страха быть уволенными, потому что мы не хотим работать не под его началом. Вот даже такое прозвучало. И какая-то обида, что ли, на следственное управление Следственного комитета, которое вот таким образом провело расследование. Может быть, это идет противоборство ведомств тоже здесь есть?
Может быть, люди чувствуют, кто-то, может, их направляет даже, потому что, ну, может быть, не хотят терять своего человека. Может быть, этот человек, которого вот арестовали, он был частью, опять-таки, какого-то клана, либо не только национального, либо клана в этой системе. И его тоже кто-то туда привел, он же не просто так туда попал. Все возможно.
Ну, вообще, вот эта система, она действительно в разных направлениях прослеживается. Не знаю, насколько это уместно, но я очень много вижу параллелей здесь вот с ситуацией с бывшим губернатором Хабаровского края Фургалом, которого тоже арестовали по обвинению, сейчас срок продляется, есть тоже все вроде, казалось бы, доказательства, и есть постоянная акция в его поддержку, и как раз тоже акции из серии, что он наш,
слушай,
он молодец,
нет,
он свой.
В акциях, ну, небольшие. В акциях в поддержку Фургала они же были сначала такие масштабные, а здесь идет речь о двух десятках человек. Вот, ну, мне кажется, в этом плане
так этот тоже начальник ОМВД, а там губернатор.
Ближе позиция Ильи в этом плане.
Нисколько здесь не говорю, что одна и та же ситуация, просто вот небольшие такие параллельки есть, когда есть люди, есть аргументы людей, которые говорят, что он работает, он компетентный, он молодец, с другой стороны есть вот эти обвинения, с которыми нужно что-то делать. Илья, в завершении, система электронных паспортов в Москве начнет работать уже до конца следующего года. МВД с такой инициативой выступил, уже МВД это об этом рассказывает. На ваш взгляд, готова ли вообще вся эта система с точки зрения общественного мнения? Мнение, грубо говоря, вот это доверие электроники настолько, чтобы документы, электронные подписи, вот чуть не ультимативное, абсолютное свидетельство личности было в электронном виде.
Я вижу в обществе недостаток доверия, конечно, к электронной системе, потому что у нас вот всегда недостаток этого доверия, он порождается другим страхом. Это недоверие к власти в целом, на мой взгляд. То есть когда, например, говорят, что вот там власти там Москвы, например, будут получили доступ к видеокамерам, они все за нами будут следить. И люди почему-то считают, всерьез уверены, что вот чиновнику есть большое там дело до личной жизни гражданина, что он будет там за ним отслеживать, а вот у нас все продается, а вот доступ к камерам тоже там продадут, и все будут видеть, чем мы там занимаемся, будут продавать видеозаписи с нашим участием. Ну, то есть вот такого вот примерно страхи, они ходят, и они распространяются, на мой взгляд, и на паспорта. Хотя вообще-то инициатива прекрасная, потому что давно пора избавляться от всех этих бумажек, мы живем в 21 веке. Электронные удостоверения – это вообще прекрасная вещь, которая позволит разгрузить жизнь нашу, сделать ее более удобной. То есть, условно говоря, вы приходите с маленькой карточкой, везде ее прикладываете.
Если вы ее потеряли, вы всю жизнь потеряли на этой карточке.
Ну почему всю жизнь?
А ее можно быстро заблокировать. По крайней мере, так обещают.
Я читал, проект закона, что ее можно быстро, заблокировать и восстановить тоже можно, я думаю, гораздо быстрее, чем тот же там паспорт.
Главное знать, куда позвонить.
Паспорт неудобен тем, что это все равно бумажка, понимаете, ее там носить.
Ее можно постирать еще, это моя личная обида, извините. Я просто к тому, что всегда почему-то ощущение, что мошенник всегда быстрее, оперативнее сработает, чем, увы, бюрократическая служба, которая будет блокировать, которая будет снимать, но которая будет заменять. Но здесь, да, здесь вопрос того самого доверия, но учитывая как раз такое количество этих взломов и скандалов, в информационном ключе, насколько все поддерживается, насколько продвигается, нет ли ощущения, что нужно больше продвигать эту идею правильно? Ну да, с признаванием того, что есть ошибки, есть просчеты, и что мошенник всегда найдет, что взломать. В конце концов, паспорт тоже можно украсть или на минутку, там, на час, допустим, утащить, потом вернуть, а за это время какую-нибудь кучу кредитов на него положить, навешать. То есть такие опасения тоже есть. Вот с этим моментом информационная поддержка, агитация в хорошем смысле слова, должна быть. Где она?
Да, ее нет. Вы совершенно правы, что нет понимания у людей вообще, до чего это все вводится. Власти, на мой взгляд, в достаточной степени не разъясняют, до чего это вообще нужно, то есть что это безопасно, как этим пользоваться. Просто у населения до сих пор цифровая грамотность находится на очень невысоком уровне, к сожалению. И это, конечно, проблема власти в том числе, что не объясняют суть этих технологий. Многие люди, допустим, вот до сих пор не пользуются госуслугами, хотя это прекрасная вещь, очень удобная. То есть можно записаться к любому врачу, заказать любой документ, там даже на голосование записаться сейчас можно.
Илья, прошу прощения, а вот коронавирус, пандемия, ограничения в этом смысле, цифровизацию эту подталкивают в хорошем смысле слова? Потому что кое-где, в каких-то направлениях, без этого прям никак, хочешь не хочешь, а хочешь, обращаясь на те самые госуслуги и в другую электронку. Полминутки у нас, прошу прощения.
Да, думаю, что да, потому что вспомните, вот когда президент вот эти коронавирусные выплаты учредил, многие люди именно через госуслуги их и заказывали себе, да, то есть это было, можно было сделать за 5 минут. Я знаю, что очень много людей зарегистрировалось в связи с этим именно на госуслугах.
Угу. Илья, спасибо вам огромное. Разбираем ключевые события этого дня в программе и в подкасте «Слышали новость» на радио «Спутник». Сегодняшний гость – юрист Илья Ремесло. А в студии Людмила Чернова, Алексей Красильников.